Так, ну всех приветствую, друзей, которые сегодня решили посмотреть наш эфир, присоединиться к эфиру. Вот очередной наш эфир, итоги недели с Марком Фейгиным. У нас сейчас что-то такое, 17 человек. Я прошу, как обычно, друзей, всех зрителей, тех, кто первый раз присоединился, тех, кто уже частый наш зритель, постоянный зритель, прошу поставить лайки для того, чтобы мы могли отслеживать нашу аудиторию. Ну что, новостей у нас много в этой неделе, и все в основном о смертях, что тоже дает лишний повод очень серьезно обсудить вообще русскую жизнь в ее самом натуральном проявлении. Ну, понятно, речь идет о Доренко, но не только, конечно. Поэтому сегодня мы постараемся быть более компактными, потому что, ну, все-таки идут праздники еще, буквально 2 дня праздников или 1 день праздников. Понедельник уже рабочий день, и многие, быть может, нашли возможным, так сказать, не сидеть перед экраном мониторов, не смотреть YouTube, а, в общем, так сказать, заняться чем-то более интересным. Но все равно, даже те, кто сейчас у нас находится в качестве зрителей в эфире, я жду ваших вопросов. Вот, ну и начнем. Вы знаете, мы начнем не в точном хронологическом порядке, как шли события, а все-таки по степени интереса. Не важности, а именно интереса. Потому что о многом вообще говорилось, но все-таки мне казалось бы, что было бы правильным, если бы я освещал те события со своей точки зрения, которые вы давали предпосылку к вашим вопросам, ну и обмену таким мнением. И в этом связи, конечно, смерть вот эта Доренко, она дает массу поводов для обсуждений. Конечно, несмотря на то, что есть общее правило, что мертвых не обсуждают, в общем, стараются не давать оценок, пока не остыл труп, но мы все-таки имеем дело с информационной войной и с смертью одного из ее ярких представителей этой информационной войны в пользу Кремля, с господином Доренко, что не обсудить, собственно, всего, что связано с его биографией, а многое сейчас, как это ни странно, уже после его смерти, дает новые поводы для обсуждения, именно касаясь его биографии. Я хочу обратить ваше внимание, мы сейчас поговорим дальше о всех аспектах, связанных с его смертью и его, так сказать, последним отрезком 20-25-летним его деятельности, о том, о котором мы можем судить, о том, о котором мы знаем. Вот сейчас во всех комментариях, в основном таких, знаете, плакальщиков разного рода, прежде всего из числа либеральной московской интеллигенции, в основном журналистов, но которые либо с ним работали, либо пересекались, либо даже не зная его, но, так сказать, звучат панегирики в адрес покойного. Почему-то все обходят тот аспект, что господин Доренко был тесно связан со спецслужбами, с российскими, ну, прежде всего, с КГБ в советское время, и продолжал, никогда не заканчивалась эта связь и в новые времена. Никто не хочет сказать, как все на самом деле. И то, что Доренко, закончив институт Патриса Лумумбу, будучи сыном военного офицера, так сказать, и, так сказать, разъевшись в Керчи, мотавшись по гарнизонам со своими родителями, все-таки закончил значительный московский вуз, в котором в те годы, в советские, может быть, здесь есть зрители, которые, ну, в возрасте таком же, как я, или, может, старше, неважно, значит, знают о том, что это очень блатной, специальный был вуз, который был, выпускал в основном кадры, так сказать, особенно иностранных студентов, приезжавших по Патрису Лумумбе учиться на языковых и там других курсах, на факультетах, значит, заряженных коммунистической идеологией, там, например, Ильич Рамирович Санчес, известный террорист, тоже заканчивал Патрис Лумумбу, между прочим, наверное, где-то очень близко по времени, может, чуть раньше, чем наш герой Доренко. Но вот Доренко по окончании этого вуза отправлен был в 1982 году в Анголу, в воюющую Анголу. Ангола – бывшая португальская колония, он знал, будучи выпускником этого вуза, португальский язык, испанский язык, и находился там, насколько можно судить, из того, что он сам рассказал, и, так сказать, то, что известно более или менее, в военной части, в основном, который гарнизон дислоцировался из числа российских военных инструкторов. Вот он с ними работал там. Кстати, очень примечательно, что в те же годы, возможно, может быть, чуть раньше, может быть, одновременно с ним, там же находился господин Сечин, небезызвестный, который тоже был переводчиком, как это ни странно, с португальского языка. Кто бы мог подумать, что вот этот вот значит, нефтяной бачок, значит, оказывается, еще и знает португальский язык. Конечно же, вне всяких сомнений, люди, которые оказывались в советские годы в качестве вот таких лиц в Африке, да еще и в воюющей Африке, там, где было очень острым противоборством Америки и России, Америки и СССР, идеологическое противостояние, противостояние военное, так сказать, ну, опосредованное, конечно, оказаться там человек, не связанный со спецслужбами, просто не мог. Просто было невозможно. Невозможно. А тем более, так сказать, работая с дипломатическими представителями, с военными, значит, сотрудниками Министерства обороны тогда СССР, с местными, так сказать, политическими деятелями и так далее, конечно, не всяких сомнений, господин Доренко несколько лет находился там в качестве вот специального переводчика, работая с российскими спецслужбами. Вернувшись как раз в награду за это, его оставили в Москве, будучи не москвичом, тем не менее, оставили в Москве, и в 1985 году его отправили на советское телевидение. Тогда каналов никак сейчас было, да, каждый мог себе, вот как я, телевидение сделать. Ну, вот он там начал работать с ведущим на Первом канале, то, что было, сейчас называется Первым каналом, было, значит, там была программа «Время», он работал в новостном отделе, и это говорит о том, что, в общем, конечно, туда без протекции КГБ попасть было абсолютно и совершенно невозможно в 85-м году. И далее, собственно, он никогда не прекращал работать с российскими спецслужбами уже в дальнейшем, ну, сначала советскими, потом российскими, поскольку и его работа с Березовским, о чем можно судить, так сказать, он всегда работал за деньги, всегда для него важно было аспект денег, и с Березовским против, сначала за Путина, потом против Путина, потом, значит, на эхе Москвы, изображая из себя такого квази-гонимого журналиста за свою связь с Березовским, когда его прогнали с Первого канала, значит, с ОРТ тогда это называлось, ну, неважно. И в дальнейшем, когда он вернулся, к, собственно, к Кремлю и, значит, начал работать в РСН, главным редактором русской службы новостей, Габрилиановской радиостанции, и в дальнейшем, когда Собянин его пригласил возглавить «Говорит Москва», дал денег, большую зарплату, он никогда не переставал работать на Кремль, но, с моей точки зрения, никогда не перестал работать на спецслужбы, где у него были свои кураторы, где он, в общем, конечно, заслужил огромнейшее доверие, и последние годы, напомню, он даже, по слухам, посещал, значит, посиделки разного рода в резиденции Новогорёва у Путина. Ну, конечно, прямых подтверждений этому нет, но я допускаю, что это действительно именно так. Доренко, я вам напомню, всегда был, так сказать, манипулируемый со стороны хозяев фигурой. Он, например, выступал на Майдане в 2004 году, значит, в этом оранжевом шарфике, значит, вещал там про то, что Путина будут возить в клетки. И вот поди, что через 10 лет, в 2014, он уже главный пропагандист против так называемых хохлов. Я вот не люблю слово «хохлы», но ладно, бог с ним. Я пользуюсь терминологией, которую употреблял покойный в своих YouTube-каналах, в своем Telegram-канале, на радиостанции «Говорит Москва». Я лично, конечно, несколько раз беседовал с Доренко. Первый раз это было очень давно, еще, по-моему, было РСН или что-то в этом роде. Белковский мне попросил, значит, с ним поговорить. Ну, дал мне его контакт, мы с ним поговорили. На один такой беспредметный вопрос решали, ничего особенного. А еще несколько раз я беседовал в связи с известным делом, так сказать, где радиостанция «Говорит Москва», абсолютно пропагандистская помойка. Конечно, куда я с неохотой всегда ходил. Они меня уговаривали, видимо, для поднятия рейтинга. Вот они меня подставили, значит, со своей, значит, радиостанцией. Абсолютно лубянская это была задачка, которую разрешили им таким образом. Поэтому иллюзии питать по поводу того, кто такой был Доренко, не стоит. Это был, так сказать, во-первых, марионетка, но марионетка не Березовского, там, не знаю, Габрилянова, Ковальчуков, Собянин и цетера. В последнее время он, кстати, с Пригожиным очень сильно был связан. Симптоматично, что Навальный помалкивает, ничего не говорит по поводу умершего, поскольку прекрасно знает о связях, денежных связях Доренко с Пригожиным, который защищал Пригожина. Еще буквально недавно, может, месяц назад, перепалка их была, так сказать, публичной. О чем это говорит? О том, что не всякому суждено воспользоваться возможностью, чтобы его уже после смерти, так сказать, не поминали плохо. Ну, отдавая дань просто смерти человека. Все-таки мы живем в такое время, в таких обстоятельствах, когда, ну, скажем так, человек не может рассчитывать на хорошее, доброе слово, если он участник вот этой информационной войны, если он на стороне, там, он находится в одном окопе или в другом. И поэтому люди из другого окопа вполне себе позволяют в отношении своих врагов радоваться тому, что, значит, они проплыли в качестве экспонатов в гробах, значит, по этой реке. Ровно так же будут радоваться, когда и нас застанет та сторона. И поэтому здесь вполне себе определенный уже сложившийся консенсус, отрицательный консенсус в отношении друг к другу. И питать иллюзии по поводу того, что Доренко является инструментом этой информационной войны, не только против Украины. Я вас уверяю, это был важнейший инструмент борьбы с российской оппозицией в том числе. Как провокатор, как, не знаю, информационщик, как редактор, как цензор и так далее. Как источник новостей о убогости оппозиции, тому подобное и тому подобное. Я считаю, что этот человек не заслужит ни уважения, ни хорошей памяти о себе. А лучше, если о нем забудут. Хотя, так сказать, на его место придут еще и другие, в чем можно не сомневаться. Давайте посмотрим, что у нас по количеству зрителей. Уже хорошо, 76 человек, несмотря на праздник, 39 лайков. Ребята, жду от вас, что вы не поскупитесь и поставите вот так, потому что нам это важно. Мы все пытаемся как-то выйти на более широкую аудиторию, что логично, и очень заинтересованы в вашем внимании, в ваших вопросах и в вашем зрительском участии в нашей программе. Второе, о чем я хотел поговорить, конечно, естественно, мы не можем пройти мимо темы войны и так называемого победобесия. То, как это окрестили уже очень давно, значит, российская оппозиция, события, которые имперского характера, которые год за годом, значит, происходят в Москве, ну, прежде всего в Москве, хотя и в других городах. От всей этой пошлости, имперской пошлости, претензии на имперскость даже скорее, ну, всегда тошнило, но просто сейчас это уже кульминация определенная, потому что, ну, логика подсказывает, что уже там скоро почти 75 лет, как война минула, 74-й годовщину мы празднуем в этом году, а, так сказать, становится все хуже, потому что реальных ветеранов практически не остается. Ну, давайте посчитаем. Если в 41-м году человеку было хотя бы даже 18 лет, ну, и в промежутке от 18 до, скажем, 15 лет в течение войны человека могли призвать, он мог стать, так сказать, военнослужащим, призывником. Ну, вот сколько такому человеку лет? От 90 до 93 минимум, понимаете? Ну, даже вот скорее 93, 92. Сколько таких людей осталось? Ну, единицы, практически единицы. Но мы видим, что все парады, все трибуны усижены какими-то странными людьми, значит, с какими-то, значит, орденами, медалями, военными, боевыми, всякими другими, и не разберешь, кто из них кто. То ли их специально власть, а я так думаю, наряжает для того, чтобы они создавали какую-то картинку, понимаете, фасадную такую, что вот сидят люди в орденах, медалях, то ли это вот, ну, такие ряженые, которые обеспечивают массовку, которая, ну, сама призванная, потому что энтузиастов в этой теме очень много, и поэтому лишний раз, так сказать, сесть на трибуну там перед Кремлем, так сказать, на Красной площади или в городах и так далее, желающих найдется немало. Вот, и если для этого надо себя декорировать, как-то обрядиться, то вот они на это такое идут, люди там 60-70 лет и так далее. И в этом смысле, конечно, апофеозом этого всего является шествие «Бессмертный полк», потому что, ну, это верх пошлятины, поскольку я вот, кстати, достал орден своего деда, вот, не знаю, видите ли вы, Красной Звезды, да. Не сказать, что дедуня мой был по линии матери, и фамилия его была Терентьев. Петр Терентьев воевал, защищал Москву, да. Остался жив, кстати сказать. Хотя большая часть братьев погибли по линии отца, евреев погибли тоже. Я вот все думаю, одобрил бы он вот такой бессмертный полк. Парадокс заключается в том, что скорее, что да. Скорее, что он одобрил бы. Более того, Сталин скорее для него оставался страшной величиной. Страшной. Не то, чтобы он был противником Сталина, видимо. Он, наверное, был человеком вполне себе лоялистом. А вот, работал он там в правоохранительных органах, но тем не менее, смысл здесь этого в том, что оценки подлинной, настоящей событий этих так и нет. Я часто задаюсь вопросом, что мы празднуем? Потому что мы празднуем победу в Великой Отечественной войне. Мы никак, как страна, как народ, не хотим найти правильную линию между вот тем, что называется Вторая мировая война, и Великой Отечественной войной. Ну, совершенно очевидно сейчас, что власть во все времена, после войны, после 45-го года, использовала все эти события в свою пользу. Почему Сталин, собственно говоря, не проводил парадов и существенно не отмечал 9 мая 45-го года? Потому что, во-первых, он боялся ветеранов. Потому что люди, которые прошли Европу и видели, когда они заходили, как мне рассказывали, я еще застал моих людей, в эти немецкие погреба у фермеров, там, ну, там, бюргеров, и видели эти окорока висящие и так далее. Солженицын очень хорошо описал это все в «Пире победителей», если кто читал. Они были в шоке, как же так? Вот они жили коллективизацией, были уверены, что колхозы, вся эта система, она оправдана, что коммунистическая идея, интернационал, так сказать, решение в пользу того, чтобы индустриализировать страну, что они все были не напрасны. Но они увидели то, что все это могло быть достигнуто и без такого количества жертв и так далее. И внутри армейской среды настроения были разные. Ровно поэтому отменили смертную казнь на несколько лет. Сталин, очень боясь возмущения, возвращающихся на эшелонах вот этих офицеров, так сказать, закаленных войной, которые видели смерть, побаивался их, конечно. И поэтому через несколько лет смертную казнь вернули, и репрессии, кстати, вернулись, хотя несудебные репрессии продолжались, никогда не прекращались. А затем, уже после Сталина, конечно, Хрущев по инерции еще продолжал эту неопределенную линию в отношении праздника 9 мая. Все это перешло в, так сказать, в период Брежнева, который, так сказать, сам участвовал в войне. Не сказать, что он был каким-то трусом или чего-то, он был комиссаром, значит, на Малой Земле, как известно, так сказать, и не был военачальником, был политруководителем, но тем не менее, так сказать, для него это было очень близко, Сталин относился, так сказать, ровно, и возродил вот эту историю с парадами и всем остальным. Но это тоже служило демонстрации советского величия, все эти парады. И вот так мы медленно добрались до Путина, потому что период Ельцина я очень хорошо помню, я даже сам, когда был депутатом Государственной Думы, приглашали меня на эту трибуну несчастную, вот. Но тогда было все скромнее. Вплоть до того дошло, что даже не хотели проводить парад из-за того, что танки и гусеницы разбивали брусчатку, и ее надо было менять, и Лужков, в общем, с неохотой разрешал эти все парады, там пытались как-то обойти эту историю. Ну вот, а сейчас как бы все это вернулось, потому что вернулось скорее советское наследство, не имперское в чистом виде, а советское имперское, потому что у праздника явные признаки советчины. Мы это видим, поскольку на палках носят Сталина, восхваляют именно величайшего, значит, генералиссимуса, с перекидыванием мостика к Путину. Для Путина очень важно найти идеологическое обоснование своей власти. И вот победа, естественно, стала тем единственным и безальтернативным способом ее оправдания. Мы – наследники победы, мы, так сказать, наследники Великого Советского Союза, и в этом смысле наши территориальные претензии и наши вообще претензии на великодержавие, на миродержавие, на, значит, сверхдержавие, если можно так выразиться, ну, чтобы вернуть себе статус сверхдержавы, они обоснованы прежде всего этой победой, которая была 75 лет назад. Но, тем не менее, так сказать, нынешняя путинская Россия, и надо отдать должное, безусловно, конечно, большинство это поддерживает. Мы это видели, потому что даже в этом смертном полку я проехал на машине, было перекрыто, но я подошел, посмотрел. Это действительно море народа. Ни одному оппозиционному шествию и митингу такое не снилось. То есть это миллион людей, наверное, было в Москве. Думаю, в городах не меньше. Причем я видел, что эти люди совершенно искренне шли на праздник. Безусловно, были заражены вот этим желанием праздновать не столько даже войну, сколько вот это коллективное единение в этом имперском самовосхищении. Но что сказать, страна больна. Страна больна. И проявлением этой пошлости является, кстати сказать, вот эти бабы, которые с шестами танцуют в пилотках. Я просто думаю, как вот думал солдат. Вот сидит он в этой пилотке. В 41 году касок не хватало. Да? Солдат, бац, выстрелили, и головы нет. В этой пилоточке сидит на дне окопа, покуривает, значит, скоро в атаку, скоро умереть. И вот сейчас эта баба, значит, она, значит, это, полуобнаженная, крутит в этой пилотке, черт знает, что делает. Ну, вы в интернете легко найдете все эти эпизоды. Это говорит о опошлении вообще всей этой истории. То есть окопного праздника так и не произошло. И возвращаясь о том, с чего я начал, мы празднуем не действительную победу над фашизмом. Мы как раз, нам навязана идея о том, что об этом говорить не очень принято. То есть фашизм стал какой-то абстрактной субстанцией. Потому что нынешняя путинская Россия, она тоже во многом имеет признаки такого корпоративного государства. Ну, по Уолтеру Лакеру, вы по Лакеру легко обнаружите, значит, эти признаки корпоративизма и так далее. Ну, почти классическая такая фашистская модель государственности, корпоративной государственности. И в большей степени этот праздник посвящен именно путинскому будущему, путинскому настоящему. Точнее так. что возвращение статуса сверхдержавы произошло вот именно посредством верности этой советской традиции. Почему как бы эта дифференциация со Второй мировой войны не проводится? Ну, совершенно же очевидно, что войну начали Сталин и Гитлер, заключив соответствующий пакт, разделив, собственно, часть Восточной Европы, Польшу и, так сказать, Прибалтику и так далее по вот этому договору о дружбе, который, собственно, провел эти тайные границы. Почему так поздно открывался Второй фронт? Мне всегда нравилось. Значит, этот тезис, вот Второй фронт, союзники уже после начала Второй мировой войны, но ровно потому, что в течение этой войны с 1939 по 1945 одну треть войны Россия и Германия были союзниками. Одну треть были союзниками, а потом врагами, потом противниками. Естественно, Запад, который, в общем, тоже не отличался большой последовательностью, но тем не менее опасался за свои интересы. Ровно поэтому в 1945 году все эти союзнические обязательства рухнули. Ни о каком союзе уже не могло быть и речи. И началась холодная война, в которой СССР как бы проиграл. И сейчас мы имеем дело с реваншем позднего СССР, скажем так, потому что у власти сейчас находятся, в общем, люди, которые, так сказать, начали расти. Ну, в том числе в Компартии, то есть все руководство России состояло в КПСС, последнего призыва практически. Они берут реванш за падение СССР и не столько коммунистической идеологии, а вот этого советского имперского начала. Они хотят его вернуть, и в этом обреченность. Мы об этом поговорим еще подробнее. Последнее, о чем я буквально минуту хотел сказать, давайте посмотрим, что у нас там по зрителям. Ну, хорошо, у нас уже 103 зрителя, у нас 58 лайков. Ребята, прошу вас еще добавьте, так сказать, положительных ваших одобрительных лайков на наш эфир. Это действительно существенно. От этого зависит очень многое в нашей работе. Хотел сказать о 6 мая, понимаете? День такой особенный. Дело в том, что 7 лет назад, в 12 году, на площади Болотной была предпринята попытка, в общем, действительно штурма Кремля. С моей точки зрения, я тогда, если вы помните, выступал с трибуны, один из, кто прорвался в трибуне. Ну, я был членом оргкомитета, как бы мне дали эту табличку, хотя я реально в его работе участие не принимал, и меня никто туда вообще не приглашал. В тот момент я защищал участниц Pussy Riot, которые как бы себя тогда позиционировали как участницы протеста. И вот 6 мая, за день до инаугурации Путина, значит, была предпринята попытка остановить ее. Попытка неудачная, но это надо сказать, что в истории периодизации протеста это событие навсегда останется как важный элемент противостояния, прямого противостояния с властью. Конечно, жизнь развела всех участников тех событий по разные стороны, там, не знаю, Удальцова и Навального и так далее. Но, тем не менее, так сказать, когда в дальнейшем по чечению произойдет революция в России, сменится режим, историки будут изучать это событие, изучать и, так сказать, периодизировать именно так, что в момент 6 мая 2012 года была действительно предпринята реальная попытка остановить диктатуру в России путем вот возвращения Путина, которая осуществлялась путем возвращения Путина на третий так называемый срок. Вот, и попытка неудавшаяся, но тем не менее оставившая громадный след. Благодаря тому толчку мы можем рассчитывать на то, что поколение десятых, начало десятых, которое воспиталось в тот период, передаст этот опыт дальше. Не будь, так сказать, этой попытки, можно было бы сказать, что у диктатуры в России, у диктатуры Путина нет противников. Сейчас так уже сказать нельзя, потому что действительно выросло молодое поколение. К сожалению, оно разряжено очень сильно, но тем не менее. Оно все-таки впитало в себя дух этого протеста и, наверное, никогда уже с ними не расстанется. В каком возрасте они находились, и нынешние подростки, которые вот буквально в 17 году, частично в 18-м, принимали участие в протестах призыва Навального в связи с пенсионной реформой и так далее, это поколение людей, которые смотрели за этими событиями через интернет. Тогда, будучи либо маленькими, либо совсем маленькими, но тем не менее они подросли и стали частью, новой частью протеста, хоть и не самый, так сказать, его последователь, но это уже не важно. Революция в 20 веке в России испытывала такие же спады и подъемы. Напомню, в 5 году революция была неудачной, а уже в феврале 17-го события разворачивались очень быстро и, так сказать, привели к тому, к чему привели. хотя они имели шанс и не дойти до этого октябрьских событий уже 17-го. Тем не менее, но это отдельный разговор, мы об этом как-нибудь поговорим тоже. Я хочу сказать, что важно вспомнить эту годовщину. Семерка – это такая вполне христианская цифра, значит, 3, 7 и так далее. Поэтому нужно учитывать, что во всяком этом есть некая сакральность, и мифологизация тоже. И не вспомнить о событиях 6 мая было бы, с учетом гибели, например, Бориса Немцова, который играл одну из ключевых ролей этих событий. Я в тот день, напомню, кстати, еще ночью защищал Бориса в суде, у такого судьи Стеклиева, ему выписали всего лишь штраф 1000 рублей, это была большой удачей, потому что думали, что его все-таки закроют. Вот, из Тверского суда его повезли в один из мировых участков. Вот, поэтому, так сказать, мне кажется, незаслуженно эта дата обойдена вниманием, в общем, затмили ее другие, в общем, менее важные события, а сказать об этом стоило. Если у вас будут по этому поводу вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Так, ну что же, перейдем к вопросам, дорогие друзья. Так, Баба-Яга у нас, как всегда, значит, Марат Хагуров. Финкельштейн подтянулся, Магин, тоже неплохо. Наньки Орко, взаимный привет. Так-так-так, Рутов Влад, не видели его давно. Дмитро, так, нас Харьков приветствует, тоже хорошо. Так, Traditional Astrology, в Даренко попала молния. Да никакая молния в нее не попадала. Говорят, он был в состоянии алкогольного опьянения, просто отдыхал. 9 мая. Что для него это действительно важный праздник. Мой отец был военный летчик, так что я думаю, что он просто выпил и ехал. И этот разрыв аорты был связан, видимо, ну, с употреблением алкоголя, и что-то наложилось, наверное, симптоматическое. Так, в честь праздника можно и подольше. Вы понимаете, Баба-Яга против? Я бы мог бы подольше, но просто люди хотят праздновать дальше. Они не очень хотят загружать себя нашими программами, нашими эфирами. И я их могу в этом понять. Это, ну, как бы вполне себе. Так, вот, агент Госдеп спрашивает. Добрый вечер, Марк Захарович. Ходят слухи, что Баська швырнул стулом сказочного на сколько адвокатов Лукашенко и ждать ли белорусам аннексии. Вы знаете, агент Госдеп, я в такое не верю, потому что Лукашенко, ну, может, производит местами отдельные впечатления. Тут слухи разные ходят, что он чуть ли не хотел, не зыгрить такой канал, знаете, анонимный кремлевский канал, писал о том, что Лукашенко чуть ли не суицид какой-то имел место в его истории несколько лет назад. Я в это вообще не верю. Я думаю, что они разговаривают по-своему, могут на повышенных тонах, учитывая, что Лукашенко очень боится, и у него предстоят выборы, когда выборов, конечно, никаких нет, но он боится, что это некая точка бифуркации, где его просто ликвидируют. Ровно этим вызвано дело по арестам окружения, там его охранники и так далее. Какая-то группа людей, которые работали с Бабичем, послом, который ушел из Минска, его отозвали, значит, теперь там Мезенцев вот этот из Совета Федерации. Но я думаю, что они действительно готовят что-то похожее на военный переворот в Беларуси, потому что Беларусь критически надо присоединить для того, чтобы у Путина были основания выбраться президентом Союзного государства. Ну а вот кидание стулом, я сомневаюсь. Я так не думаю. Я думаю, что на повышенных тонах, да, но там не доходит до мордовой, просто смысла от этого нет. А что ты этим докажешь? Они разговаривают, как, скажем так, как диктаторы. У диктаторов, знаете, вот, например, тот же Гитлер ненавидел, собственно говоря, Франка, генералиссимуса Франка. Хотя, ну, генералиссимус Франк не читал Гитлера. Это был вообще образованный и, так сказать, такой твердый антикоммунист и, значит, образованный и очень набожный католический католик набожный, да, но и человек с культурой огромной. Военный был генерал и так далее, так сказать, сам лично вел борьбу против республиканцев, но то, что они друг друга ненавидели, они не кидались стульями, для этого им не надо было, так сказать, применять еще какие-то отдельные способы доказательств. Поэтому я так не думаю. Поехали дальше. Я не все вопросы, ребят, читаю и приветствую, потому что, ну, могу что-то не понять, потому что мы вот обсуждали с модератором, вы, ребят, между собой разговариваете, а я как бы вклиниваюсь уже в ваш разговор. Так что не обессудьте, я иногда буду что-то пропускать, но не по злобе, что называется. Да, вот пишет Финкенштейн Маген. Походу, все либералы около их – это хорошие знакомые спецслужбы. Это не просто знакомые. Большая часть московской интеллигенции – это чистая агентура. Чистая. Там, Эхо Москвы, как-нибудь и так далее. Потому что, ну, это ну, как вам сказать, вот они живут десятилетиями в этих московских квартирах. Один сын пошел, значит, работать в органы, второй, значит, стал литературным критиком. Ну, приблизительно вот так. И так из поколения в поколение. Не одно поколение, понимаете, не два, не три. Поэтому что вы от них хотите? И, конечно, есть круг людей, ну, ее называют неправильно тусовка, но это круг людей, которые также естественно чувствуют себя в отношении с Лубянкой, как, ну, я не знаю, как сидя в ресторане со своими коллегами-журналистами. И здесь нет такого, что вот ходит на отметку. Это нет необходимости. Что касается Доренко, он действительно был, в общем, по-своему выдающийся тип, потому что нельзя отказать ему в талантах и умениях. Он очень умел представить себя, он очень умел себя подать с эффектом некоторым, да, с эффектом таким, значит, брутальным и так далее. Но это не отменяет факта того, что его связь со спецслужбами была просто прямой, понимаете. Так, пишут Леонард 6. Виктор Бут тоже был переводчиком в Анголе. Да, он был, но он был по линии ГРУ. Тут сложно рассудить как, но, конечно, Виктор Бут тоже был связан со спецслужбами, кто бы это отрицал. И вообще вся, весь его бизнес по продаже оружия был, конечно, контролируемым ГРУ, и нет никаких сомнений, что он сам ничего не продавал. Вообще в России ничем таким продавать и самостоятельно заниматься абсолютно на заграницу, тем более невозможно. Так, пишет Traditional Astrology.ru. Марк, расскажите, что вы слышали, что половина членов правительства имеет иностранное подданство. В этом нет никаких сомнений. Весь этот список абсолютно неполный. Ну, конечно, поражает Никонов, но, с другой стороны, там Вячеслав Никонов, который внук Молотова. Я с ним был депутатом Государственной Думы. Он был вообще приличный человек в 93-м году, я вам скажу. В 94-95-м. Мы с ним даже в Италии ездили в парламентскую поездку. Он был очень скромно стоял в партии ПРЕС. Очень тихий, очень такой интеллигентный человек. Вот. Но, ну как, кость системы, ну что вы хотите? Ну вот он плоть от плоти. Вот сын у него, да, от первого брака, по-моему, гражданин США, он этого не скрывает. Но то, что вот он гражданин США, это удивительно. Потому что, ну, во-первых, закон запрещает, а во-вторых, ну, у меня, извините, он, да, на седьмом десятке, но, ребята дорогие, а как же так, ну, так сказать, что же вы такие мерзавцы-то? Я думаю, что практически все, 90% обладают либо иностранным гражданством, либо как минимум видом на жительство, и 100% обладают детьми, которые имеют вот эти все иностранные примочки. Они все либо граждане, либо, там, не знаю, бизнес у них, либо жены, мужья, их детей, то есть все пришкварены к загранице. Почему они это делают? Потому что они не верят в то, что в России все останется так же навсегда. Они понимают, что в какой-то момент, значит, русский мужик с их точки зрения обнаглеет и поднимет их на вилы. Им надо успеть, так сказать, передислоцироваться в места, где у них есть натурализованный статус. Это, конечно, Америка, Европа и так далее. Поэтому нет никаких сомнений, что этот список подлинный, но далеко, далеко не полный. Так, в частности, Лавров. Дочь Лаврова, я думаю, обладает американским гражданством. Самому Лаврову в этом нет необходимости, потому что человек под 70, вот, я думаю, что он по умолчанию, как опция, обладает правом получить любое гражданство, так сказать, потому что у него везде визави. Вся их продажная сущность, вся их риторика, она рассчитана на обывателя российского. А там, на Западе, они обо всем уже давно договорились. Кстати, симптоматично здесь мне сегодня Надежда Георгиева приводила в пример Фридман. Есть такой глава компании Stratfor, американской вашингтонской компании, которая работает в ЦРУ, она готовит аналитические доклады по России. Он здесь как дома у себя бывает, этот Фридман. С ним столько историй было связано, что он там посещал генпрокурора Чайку, он их всех записывает, он, так сказать, с ними беседует. Значит, человек, который напрямую работает в ЦРУ, да, ну, как бы там все аналитические центры, так или иначе, там как, ЦРУшники ходят оттуда туда, они там туда-обратно, так сказать, ходит. Вот. И ничего, вы знаете, он здесь спокойно встречается с высшими должностными лицами, решает вопросы, вот, дает интервью, вот он в «Коммерсанте» давал интервью. Это говорит о чем? О том, что эти люди всегда имеют запасной вариант, понимаете? Запасной аэродром, что называется, в той же Америке для того, чтобы там, если что, всегда порешать с такими, как Фридман. Вот, поэтому это симптоматичная штука. Следите за этим внимательно. Это все происходит на наших глазах. Так, откуда у Доренко были деньги на покупку квартиры в одном из самых элитных домов Москвы, радиоведущим столько не платят? Так вот, Влад спрашивает Рутов. Влад, у него только официально было 50 тысяч долларов в месяц. Это общеизвестная вещь. Собянин платил ему уже многие годы, пока он возглавлял «Говорит Москва», как главный, 50 тысяч долларов. Но я думаю, это не все деньги, потому что, конечно, у такого, как Доренко, с его радиостанцией, он делал налево вместе со своим генеральным директором Мамонтовым рекламу, джинсу. Это обычная практика. Брал на руки бабло, так сказать, за какие-то там вещи. Да? Значит, кого-то он, значит, демпинговал, кого-то он прославлял и так далее. Все делается за деньги. И поэтому таких, как Доренко, вот, ну таких уровнях, он же не простой журналист. Он был главный редактор крупного, в общем, медиа. А денег у него было много, я думаю, что он имел многие десятки тысяч долларов ежемесячно. Вот. В каких-то случаях он имел целенаправленные какие-то бабки, которые ему давали люди, с которыми он был связан. Связан он был с огромным количеством, так сказать, людей с деньгами. Ну, вот. Но его первый брак, я думаю, подкосил. Он половину отдал жене, вот, первой жене, там, дочери у него и так далее. Сын, по-моему. И в этом браке у него дочери, дети, значит, молодая жена. Так что, ну, я думаю, что денег там на всех хватит. Так что там не проблема. Имея крышу в лице Лубянки, вы можете зарабатывать в этой системе гигантские деньги. Ну, не миллиарды, потому что миллиарды заработают они сами, да, а, так сказать, вы как нижнее звено, так сказать, можете иметь очень безбедную жизнь. Так что, чтобы вы иллюзии не питали, там на эхе Москвы тоже, значит, рядовые сотрудники нищие, а Венедиктов богатый человек, это миллионер. Так что вы можете не сомневаться, что там все в порядке. Так, кто из нынешних журналистов у вас вызывает уважение? Вы понимаете, Влад, дело не в уважении. Конечно, есть честные люди. Просто они не работают в буквальном смысле журналистов. Ну, какой-нибудь Шендерович, конечно, честный малый, спору нет. Но назвать его журналистом, назвать его писателем, драматургом, да и сложно. Он пишет то, что думает, вот это очень важно. Но просто для таких людей нет источников высказывания, ну, места, где он бы мог это все высказать, потому что нет свободных СМИ. Да, есть интернет, да, есть там YouTube, есть там социальные сети, Facebook, Twitter. Это немножко другое, ты сам себе журналист. Бабченко же пишет у себя, ну, в конце концов, имеет право. Значит, набрал огромное количество читателей в Facebook и пишет. Его уважаемое право. Поэтому журналист ли это или это публицист, что точнее. Да, такие люди есть. Все остальное – это люди абсолютно зависимые и так далее. Если человек проявляет хоть каплю самостоятельности, он выпадает. Выпадает, ну, там, не знаю, вот... Некто вот этот Канаев, по-моему, который уехал за границу, его преследуют за репортаж о, значит, Пригожине и так далее, вынужден был покинуть Россию. Вот смотрите, вот вы что-то сделаете, вы уезжаете. Поэтому вы как журналист в России уже не работаете, понимаете? Вы становитесь, ну, как бы... Или там вот этот Баданин, по-моему, тоже его там из-за конфликта с Дождя он ушел сейчас, по-моему, в Америке. То есть неважно, какие они там по качеству, уже не это обсуждается. Хороший журналист, хорошо пишет, плохо пишет. Там расследователь он журналист. Не это главное. Просто нужно понять, что в России нет свободных СМИ. Цензура осуществляется разными способами. Если на пропагандистских СМИ, это телеканалы, это газеты, радио, непосредственно либо принадлежащие крупным олигархическим структурам государства, существу, либо государству как таковому, как первый канал, второй канал, там нет цензуры в нашем понимании, потому что нечего цензурировать, там и без того других не принимает, кого бы надо было цензурировать. А, так сказать, цензура в так называемых либеральных СМИ, где-нибудь на Дожде или, там, не знаю, в Новой газете или на Эхе, осуществляют сами редакторы. Вот. Ну, там, в Новой газете там даже работают ФСБшники, значит, поэтому в руководстве газеты, так что там все просто. Есть темы, которые просто запрещены. Критиковать Путина запрещено везде. Да, вот так как мы сейчас с вами говорим о том, какой он, да, вот хоккеист. А вот там говорить так нельзя. Просто запрещено. Это табу абсолютно. Просто закроют. Поэтому они и не нарушают это табу. И плюс черные списки. Вот это очень важная вещь. У них всегда должны быть черные списки. Я вот, например, в таких черных списках везде. Так, Доренко не прошел тест на Крым наш. Да если бы только, Влад, это. Если бы только Крым наш. Если бы только. Там столько всего было, ну просто невозможно посвятить всю передачу Доренко, так что давайте пойдем дальше. Людмила Л. Марк, вы смотрите канал Михаила Алферова? Люда, не знаю, если киньте какую-нибудь ссылку, даже не знаю, кто такой Михаил Алферов. С удовольствием посмотрю, просто не знаю. Марат Хагуров. Марк Захарович, почему дочь Доренко считает, что его отравили? Вы знаете, мне кажется, что там личный Марат. Ну, не стали бы его травить, никакой нет выгоды, тем более его новая молодая жена. Зачем? Он уже был, у них двое детей, а зачем травить? Борьба за имущество, при жизни она могла получить от него больше, как любая женщина. Поэтому я думаю, это просто выяснение. У него был тяжелый развод, и поэтому эти подобного рода обвинения они кидают, ну, всегда в таких случаях пытаются, так сказать, сейчас за имущество начать бороться и так далее. Отравление же легко проверяется, ну, по большому счету. Понимаете, я думаю, что если установили, что разрыв аорты, так если там присутствовал какой-то яд, так легко бы это обнаружили. Легко. Ну, а зачем его? Ну, а зачем? Кому это надо? Зачем его травить? Ну, смысл? Мотив – это важный элемент определения для чего. Понимаете? Нет мотива, ни у кого нет мотива. Он всех устраивает. Смотрите, он даже либералов устраивал. Можно было бы либералов обвинить, потому что это они пробрались к нему, его как, значит, информационного этого агента, значит, Кремля, значит, отравили. Ну, зачем? Они же все вон, от него в восторге. Вы почитайте панегирики, которые ему пишут, да? Мы уже 40 минут 28 секунд сейчас уже работаем в эфире, у нас 140 тысяч зрителей, это, ну, мне кажется, такой рост очевидный, 87 лайков. Ребята, прошу вас ставить лайки дальше. Мы еще минут 20-25 поработаем. Так, пишут, что Дарьян дружил с Сурковым, поэтому он не трогает. Да он не только с Сурковым дружил, Влад. Он не только с Сурковым дружил. Он был тесно связан с ФСБ, ФСО, там у него друзья везде были. Он везде был приглашен, он везде был свой. Он не был чужим. Сурковым они просто дружили, потому что Сурков работал в свое время, когда они познакомились в Альфа-банке. Послушайте, если не хотите читать книгу Авина «Время Березовского». Там три тома, и с ним интервью с Доренко, ну и не только с ним, и о Доренко кое-что есть. Там все подробно рассказано, весь генезис Доренко, там все вообще понятно. То есть потратьтесь там по 200 рублей, по-моему, скачать каждую три тома там, значит, скачать, послушайте. Это очень интересно. Такой генезис, значит, этой системы вообще уникальная, саморазоблачительная. Они сами о себе рассказывают, кто они вообще есть. Все эти олигархи, журналисты и так далее. Вас никогда не удивляло, что Доренко начинал работать, вы посмотрите, со всеми теми, кто сейчас Миткова, они на ТСН, телевизионной службе новостей, да? Значит, вот Добродеев, который возглавляет второй канал, да? Значит, кто у них там был? По-моему, Норкин потом, ну, позже Норкин приснился, да? Значит, все эти люди являются сейчас кремлевскими журналистами, кремлевскими пропагандистами. Он не один такой, понимаете? Это он не один такой. Поэтому то, что, значит, все они оказались именно там, где оказались, это система, это не какое-то исключение. Понимаете, Миткова там информационную службу сдает на НТВ и так далее. Так, traditional astrology, ставьте лайки, это правильно. Правильно, astrology, ставьте лайки. Алла Северова скажет, мне Дарьянов подлый пропагандон. Ну, по вкусу. Пропагандон, да, а вот подлый или не очень подлый. Ну, как бы это имманентно же пропагандисту. Так, Артем Лучкин, добрый вечер, Марк Захарович. Ваше отношение к Дугину? Он реально работает на консервативный проект или это просто циничный политтехнолог? Дугин удивительным образом сочетает в себе все. Это, безусловно, незаурядный талант. Незаурядный талант. Это человек, который... безусловно, обладает острым умом, философским умом. Вот. Но он циничен до предела, конечно, тоже, потому что прошел все, что только возможно. Не забывайте, что его папа был генералом КГБ, который сам же его и посадил на один день, как мне рассказывал Гейдар, но это известная история. Значит, для того, чтобы его запугать, папа его посадил, и он на всю жизнь, для него это была травма. Ну, а потом жена лесбиянка, знаете, там хватало всякого. Так, поехали дальше. Традиционно астрологи, настоящий ветеран не ходит никуда, им это глубоко противно. Да они все умерли, астрологи. Куда в 93 года? Даст Бог, нам бы дожить лет до 70-80, чтобы как-то хоть где-то. Просто никого их нету. Вот в чем правда-то, понимаете? Это праздник не для ветеранов, это праздник для власти. Любой хороший. Литвиненко дал ему интервью, все рассказал, неужели он не знал, кто такой Доренко. А Литвиненко тоже был, собственно, сотрудником бывшим КГБ, ну, ФСК в свое время, так сказать. Не было в этом проблемы. Просто, но я еще раз повторяю, нет такой проблемы, что Доренко работал на Лубянке. Но все ее прошли. Люди этого круга, этого уровня, они все работали на Лубянку. В этом нет никакого противоречия. Вы-то ищете в этом знак плюс или минус, а для них он не существует. Поэтому, когда было надо, он работал с Березовским. Березовский активно работал с Лубянкой. Напомню вам, опять же, возвращаясь, это известная история про то, что Березовского завербовали, когда он работал в научном институте, он работал научным сотрудником, видным математиком. Почитайте, опять же, эту книгу в трех томах «Время Березовского». Он украл просто, перепродавал простыни. Вот его взяли в Дагестане и посадили в БХСС. И его просто прекратили дело в один день, потому что, так сказать, приехал куратор из КГБ и просто его забрал. Все они, вся эта элита, так или иначе, связана была всегда с партийным начальством и, соответственно, с Лубянкой. По-другому там просто не бывало. Денег таким людям просто так не давали, понимаете? Представьте, диссидента-миллиардера, это, ну, я не знаю, представьте себе или назовите мне хотя бы такого, где такое бы стало. Даже в Украине, там, представьте, Черновол-миллиардер покойный, царство ему небесное. А в России, там, не знаю, Сахаров бы стал миллиардером. Вот. Сыны НГДшника сидят с розовыми мордами. Ну, у них морды разные, сейчас они, так сказать, лечатся, холеные, они не все пьют, хотя любят выпивать. Ага. А на полках порядок. У нас есть такой Расский Федератский, он у меня везде, так сказать. Аноним такой, хоть бы сказал, кто он, что он, на полках почти порядочек. Так, Влад Рутов. Кто навесил на Шойгу столько орденов и медалей? Сам он себе и навесил. Просто сам. Вот сам себе выписывал ордена. Просто. Да, указы подписывает президент, но когда это кого смущало? Напомню вам, Шойгу стал героем России, его наградил, когда он возглавлял список блока «Единство» в 99-м году. Вы вообще ничего не помните. И он говорил, Ельцин в период прямо кампании дал ему героя России для того, чтобы поднять рейтинг «Единства». «Единство» тогда выиграло выборы, по-моему, 20-25% они взяли. Хотя никто не прогнозировал, это вновь созданное было объединение. Так что, ну, вот ради утилитарных интересов они давали. Вот недавно Потупчик дали орден за заслуги, по-моему, боюсь соврать, второй уже. Вы понимаете, Потупчик. Вот есть такая ничтожество, но она двигалась, как у нас говорят, передком, значит, занимается в интересах Кремля, администрации президента, значит, сетевыми разными каналами. Вот ей дали, значит, орден за заслуги. Чего уж тут удивляться. В окопе вы орденов не заслужите. А Людмила Ялдаренко знала, что он чекист. Все равно за него агитировал в 99-м году. А не в этом проблема, Люда. Вы понимаете, что касается Путина. Путина ведь очень... Он как представитель ленинградского клана КГБшного, да? Его же не любили в Москве. КГБшники московские не любили Путина. Поэтому загадочные эти смерти многим объясняются. Именно московских разного рода генералов КГБ. Ну, ФСБ, тогда ФСК, потом ФСБ. Ровно поэтому, если вы считаете, что не было противоречий между московскими КГБшниками и питерскими, вы ошибаетесь, очень даже были, очень серьезные. То, что касается Даренко знал, не знал, так Даренко был инструмент, а Путин был проект. А, так сказать, Березовский был лишь нижней частью группы, принимавшей эти решения. Он сам решение не принимал. Принимал решение Ельцин вместе со своей дочерью, с Волошиным и с Юмашевым. Частично там в этом ему помогали еще там. Ниже уже ряд Чубайса и так далее. Но решение принимал, собственно, Ельцин. А Даренко был инструментом, ему сказали, раскручивай Путина. Делал из него супермачо. Ну вот он и делал. Делал талантливо, бесспорно. Значит, опускал, значит, группу Лужкова и, значит, этого, скорее, Примакова, а подымал Путина. Все нормально. Так, считаете ли вы, что Шойгу липовый генерал? А это не важно, Влад, вы понимаете, липовых там много. Он талантливый управленец, надо отдать ему должное. Шойгу вообще управленец неплохой. Неплохой и в МЧС и так далее. Ну, человек с строительным образованием, никогда не служивший в армии. В общем, сейчас создает весьма эффективную, ну, там, какая-то ее часть боеспособную, полевую такую армию. Да? Значит, она не технологизированная, она полевая. Ну, надо отдать ему должное. Он даже душевые кабины ввел в частях. Но только не жил дедовщин, который он так все призывал бороться. Потому что пока есть срочная служба, дедовщина будет всегда. А липовый, не липовый, да это не имеет значения, он управленец. И в армии он действует как управленец. А что его предшественник Сердюков, который все разворовал, а вообще начинал с торговли мебелью и налоговыми органами? А кто он из него, хотя он проходил срочную службу? Не это важно, понимаете, не это важно. Так, спрашивает Фоксфор. Добрый вечер, на теме праздника войны пока... Не придумали, как заработать, если бы его отменить. Был случай, когда Ельцину удар хватил при приемнике Путина. Бабок, фронтовичек по брусчатке волокли. Ну, курьезные, может быть, и были ситуации, но не это определяющим является. Потому что вы знаете, что на пока еще ну, 5-10 лет назад еще проходили колонны ветеранов. Сейчас уже они не ходят, потому что их просто нет. Вот ветеранов практически нет. Ну, что это там? Десяток человек, два десятка человек. Ну, что это? Вот, поэтому, соответственно, ветеранов-то практически нет, а кого там возили по брусчатке, волокли и так далее, Ну, вы знаете, так сказать, были люди крепкие, но были, да все вышли. Вот. Были все вышли, поэтому праздник-то в таких масштабах, когда уже нет практически живых ветеранов, он даже вредит памяти этих людей, потому что, ну, получается, что ветераны-то для праздника и не нужны совсем. Вот. Можно переодеться всем и изображать, что мы все ветераны. Так. Вот, пишет Василий Собинюс, наш друг, о том, что всем привет, завтра в 22:00 Марк Захарович начинает новый цикл передач на Собинюс, welcome. Да, завтра у Василия в 22:00, вы знаете, канал Собинюс, он очень популярный канал, мы будем, проведем первую передачу, но я не хочу повторяться, и не все темы новостные затрону в сегодняшнем эфире, и поэтому буду там говорить еще дополнительно. Ну, вам, может быть, будет интересно, те, кто является регулярными зрителями программы Собиньюз, я с Василием поговорю о темах, которые, ну, скажем, не затронул здесь или в другом аспекте, но те же темы в совершенно ином аспекте, потому что события идут. Например, имеет смысл поговорить о Джулиане с его заявлением в отношении окружения Зеленского, там много чего еще это представляет интерес. Поэтому там немножко будет другой формат. Тут я на ваши вопросы отвечаю, там на вопросы Василия, с ним общаюсь. Поэтому приходите завтра на канал Собиньюз. В 22 у нас будет интересный прямой эфир. Так, Traditional Astrology. Как вам ответ Зеленского и его фото на могиле деда, что без Украины победы бы не было? Я видел только его твит в его новом твиттере. Я даже не знаю, кто был его дед, там какие-то разноречивые информации. Не готов даже, не готов даже говорить об этом, потому что просто не знаю, кто был его дед. И контекста заявлений. Поэтому я бы рад бы прокомментировать, но просто не знаю. Ну, если у него дед воевал, то я рад, что в его семье есть люди, которые, значит, память о которых ему есть смысл хранить. Так, пишет тоже Дарья Настроя, жалко Валерия Ильинична, нет, ваше отношение к Новодворской, вы с ней общаетесь. Я с ней был близко знаком, я даже ко мне в период антикоммунистической кампании 90-х годов, она приезжала в Самару. У меня есть об этом фотографии, если вы поищите, они есть. Она выступала на площади Славы. После этого я с Валерием Ильичем, конечно, неоднократно общался. Я состоял в Демсоюзе, вот, в партии «Демократический союз». Я входил в такую республиканскую фракцию, она там менялась и так далее. И с Валерием Ильичем, конечно, я был очень хорошо знаком. Но последние годы мы не общались. Последний раз, там, не помню, лет 10 назад мы общались, до ее смерти, там, может быть, за 4 года. Просто я не видел, пути разошлись. Но с ней мы, конечно, общались. Есть фотографии наши с ней в интернете. Так что мы с ней общались. Валерия Ильинична была удивительным человеком. Это человек, который отринул от себя свою женственность полностью. Вот так я вам скажу. И посвятил себя чистому уму. Она была исключительно в смысле... Она была, так сказать, лишена всяких достоинств женских и так далее, абсолютно. Хотя у нее была удивительная семья. У нее мама была, бабушка, по-моему, они тоже умерли. Точно не знаю, много о них рассказывала. Вот, с ее удивительной судьбой она сохранила вот это в себе чистое неприятие, на которое не всякий человек способен. Вот я пытался жить такой жизнью. Мне не всегда это удавалось, к сожалению. Поэтому, соответственно, Валерия Ильинична – это чистый разум, так сказать, чистый революционный разум, которого в России никогда не ценили, над ней всегда смеялись, над ней издевались. Ее пародировали, ее, так сказать, относились к ней снисходительно, вот так, знаете, презрительно даже. Но хочу вам сказать, когда она умерла, даже Путин телеграммой выразил свои соболезнования, там еще мать ее была жива. Так что там не все так просто. Так, Коста говорит, что там с трибуналом по морякам? Подействует? Нет, не подействует, это все бесполезно, это все суета. Сейчас уже Россия вышла из международного правового поля, там надо другие инструментарии применять. Я не знаю, так сказать, ну, ритуал отбывает с морским трибуналом, ну, окей. Россия вне процессуального поля, поэтому должны быть использованы политические инструменты. Я о них неоднократно говорил, но даже и Порошенко, так сказать, его администрация мало ко мне прислушивались, так сказать. Они действовали по-своему через Медведчука. Это была огромная ошибка. Договорняк. Огромная ошибка. Хотя, еще раз, они искренне хотели всех спасти. Вот эти разговоры про то, что Порошенко, так сказать, действовал как в интересах коммерческих, как рошеновский хозяин, это неправда. Он действительно хотел спасти людей. Я с ним дважды встречался и могу об этом свидетельствовать лично. Он действительно хотел, но не знал как. Понимаете? А инерция не помогла ему разобраться в этом вопросе. Но он искренне хотел всем помочь. Так что было бы несправедливо сейчас кидать камни ему в спину, это совершенно неправильно. Так, зачем Путин опять играет в подставной хоккей? Ну, так он вообще играет в подставной, а выборы не подставные, Влад? Но Путин на льду, ну, я вот сам конькобежным спортом занимался, я просто понимаю, что это такое, что невозможно выйти на лед, не тренируясь, так сказать, еще и шайбы забивать и так далее. Ну, они просто изображают какую-то сценку, спектакль, какой-то ночной хоккей. Ну, пусть поразвлекаются. Да. Traditional Astrology. Был спектакль, где погибший солдат смотрит на сегодняшнюю Россию и говорит, если бы он знал, что станет таким, я за вас не умер. Ну, это эпическая некоторая такая стилизация, потому что, ну, а куда деваться? У солдата разве спрашивали, умирать ему за Россию или нет? В этом-то и беда, что мы жили во время, когда не спрашивали ни тогда, ни теперь и так далее. Умирали не потому, что, значит, у них был выбор, а умирали, потому что выбора не было. Вот это очень важно понять, понимаете? А упрек такой, да и не упрекнутся они, понимаете? Не достойно они этого упрека, те, кому это адресовано. Не чувствуют они этого, понимаете? Можем повторить, вот и вся философия. Так, Латрут, героическая ленточка – это пропагандистский трюк? Ну, конечно. Георгиевская ленточка – это абсолютно пропагандистский трюк, потому что содержание выхолощено полностью, это превратилось в абсолютную тряпку, вот и все. Так сказать, настоящее георгиевское достоинство, оно аристократическое. Георгиевская лента в честь святого Георгия Победоносца – это аристократический символ. Армия была аристократической когда-то, до революции. О ней было уместно говорить. А рабочей крестьянской армии какие ленточки? Там погоны-то ввели только в 43-м, по-моему, году, и то Сталин, когда испугался. Кстати, к вопросу о войне. Вы знаете, вот я часто слышу, что Сталин, как главнокомандующий, чуть ли не хотел там поражения своей стране, что он во всем виноват. А вы понимаете, это же не так. Сталин, конечно же, боялся поражения, потому что это была его физическая смерть. Конечно, он хотел победить в войне. Конечно же, он хотел одержать победу. Не в том проблема-то, понимаете, а в том, что цена жизни была нулевой. Не с этим считались. Хотя с русским народом заигрывал, когда, значит, начались события там июня, конца июня, июля, августа. Он испугался. Русский, милый Ваня, защити меня. Вот тебе церковь, я тебе придумаю. Вот тебе об Отечественной войне заговорю. Вместо победы революционного коммунистического интернационала по всей планете. Ванечка, милый, я вот осетин, но вот я вот очень хочу, чтобы ты меня, значит, защитил в Кремле-то. Ты вот иди вот и жизнь свою отдай за меня, вот эти миллионы людей. Вот как это все было, понимаете? А не то, чтобы сам он, так сказать, рискуя жизнью там и так далее, чего-то, давал пример какой-то и так далее. Сидел он, так сказать, в безопасности всегда. Вот эти сказки про то, что Сталин не покинул Москву и так далее. Хочу им покидать, если там под парами стояли самолеты, танки и так далее. Сталин на фронт фактически никогда не летал. Он не был на фронте никогда, на передовой. Вы знаете об этом? Почему-то никто об этом не думал. Даже Гитлер выезжал на передовую. У него ставка в Восточной Пруссии была. Да, ближе к фронту. Сталин никогда не выезжал на передовую. Никогда. Все эти фильмы про Сталина, где он там чуть ли не на танке, значит, вперед едет по Берлину, это все сказки. Он никогда не покидал среднюю полосу России, он никогда не покидал Москву. Так что все это пустые вещи. Так, ну мы 58 минут разговариваем, у нас уже 165 зрителей, 105 лайков. Это лучше, это хорошо, но недостаточно. Если можете, раскидайте информацию о нашем эфире дальше, нам бы было бы очень важно. Так, дальше читаем. Нина Нильсон. Марк, добрый вечер. Как вы прокомментируете цирк с 10-м сбитым же? Да, Нина, нам нечего комментировать. Ну, да никакой он спортсмен-то, Путин, вы понимаете. Он просто, ну, он здоровый, мне кажется, все-таки человек. Он там не злоупотребляет ни спиртным, ни там, ничем другим. Но все это спектакль, чтобы, во-первых, там важна была сцена не с забитыми шайбами. Вот все делалось для того, чтобы, вот если вы помните, он на коньках, ну ладно, он подскользнулся, на этом коврике упал. Он прошел за ограждение, и там сидели люди. Ну, естественно, это массовка, которую специально набрали, чтобы они кричали: «Владимир Владимирович, дорогой наш, распишись мне на заднице, на груди распишись, на майке». Для этого все делать, чтобы показать, что... И он как-то говорит: «Ребят, да я подошел, у меня коньки там и так далее. Кидай сюда, там, Леша, там, охранник, принеси, я тебе распишусь». Его показывают человечно. Это постановка, чтобы показать, что Владимир Владимирович это не какой-то вождь Зигфрид, ничем не Белунга, который недосягаем, как Сталин. Да нет, он нормальный, он как мы. Да, 67-летний мужик подходит: «Да давай, ребята, распишусь» и так далее. То есть вот эту иллюзию надо поддерживать 140 миллионов народе. Ради этого сделано. А 10 шайб или 5? Ну, согласитесь, какая разница? Ну, писали они с этими шайбами. Нет, важно, чтобы показать, что Путин такой же, как все. Он и в хоккей может сыграть, и пивка долбануть, и, значит, и не вопрос, он и руку пожмет, и сфотографируется, селфи сделает. Чтобы у вас не складывалось, там, у людей не складывалось впечатление, что это недоступная, недосягаемая, закрытая абсолютно система власти миллиардеров, людей, абсолютной властью обладающих, не допускающих ни одной возможности эту власть у них забрать. Вот с этим они борются. Это исключительно пропагандистская история с этим ночным хоккеем, и ничего другого здесь нет. Читаем дальше. Так, Марк, что-то у меня сегодня какая-то пыль пошла. Вот это как это, не пыль, это тополиный пух летает. Вот, у меня аллергии нет на тополиный пух, но, сволочь, он у меня по дому летает. У меня здесь тополя стоят, и летает пух. Так, дальше. Влад Рутов, как можно было выкатить комплексы БУК на парад? Это же стыд на весь мир. Все понимают, что этими буквами был сбит Боинг Донбасс. А они не рефлексируют, Влад, они не рефлексируют. Если надо, они выкатят и макеты этого сбитого Боинга, показав силу и точность русского оружия. Не вопрос. Вообще, тут никто об этом даже не думает. А если и думают, то думают, ну и хорошо, покажем мы идиотам, что мы можем вообще всех сбить. Нет никакой рефлексии. И не переживают они за это совсем. Читаем дальше. Traditional Astrology. Марк, что-нибудь слышно про здоровье нашего скажешь, или это секрет? Это секрет. Но я вам могу сказать, что все равно, если человек нездоров, по нему это видно. По Путину это не видно. Вот так я отвечу. Я в свое время, там, и 10 лет назад разговор шли, что ему чуть ли там и не у него рак трахеи был, и что-то какие-то выдумывались слухи. У меня такое ощущение, что они сами из Кремля специально это все выдумывали. И специально это все распространяли для того, чтобы, ну, грубо говоря, ага, Путин болеет, значит, ну, можно как бы начать какие-то суету, да, чтобы засуетились, значит, его окружение, чтобы он как это, на живца подстреливал, значит, уточку, которая подлетела над кряканьем, да, вот. Покрякать. Так вот, и на ней иногда, а его нездоровье сами специально распространяют информацию. Для того, чтобы люди начали суетиться, нервничать, побежали к американцам показания давать, он какая-то и так далее. Вот такое что-нибудь. Вот в это я верю. Кстати, охотно, что это делается специально. Так, агент Госдеп по поводу Чебурнета. Как это будет работать? Смогут ли жители РФ общаться за границей? Будут ли ваши стримы работать только на внутреннюю аудиторию РФ? Вы знаете, я сейчас не могу сказать, как это будет реализовано, но если мы исходим с вами из того примера, который нам является с фаерволом Китай, то для них главная задача – полностью закрыть сети, социальные сети, да, заблокировать Facebook, Twitter, YouTube, например, хотя, опять же, зачем? Значит, он там, они его полностью контролируют, или Telegram. Telegram, если вы видели, состоит из анонимного Telegram-канала, созданного Кремлем. Но можно заблокировать еще раз попытаться Telegram, но только зачем? Поэтому цель Чебурнета не полностью закрыть интернет, а закрыть неконтролируемый его сегмент, с моей точки зрения. Но, опять же, проблема преодолевает технически и, прежде всего, в реализации проектов Амазона. Вот, Безоса, который уже, так сказать, заявил о том, что ему надо 2-3 года для старта уже полноценного проекта, так сказать, уже сколько спутников будет запущено. Ну и то, что делает Илон Маск, так что Землю покроют спутниковым интернетом, и это все потеряет смысл, с моей точки зрения. Ну, придумай что-то еще. Так, Виктор Лушня, спасибо за информацию по поводу Собиньюс. Это действительно важно, ребята. Завтра смотрите в 10 часов на Собиньюс наш эфир с Василием. Traditional Astrology, Сталин умер своей смертью. Знак вопроса, если это то для нас, для России, это самый большой позор. Но остается это загадкой. Сталин мог умереть своей смертью, потому что у него была масса заболеваний. Так сказать. Если у него был инсульт, о чем, так сказать, официально гласит версия, значит, его смерти, хотя, так сказать, допустить, что его не лечили в момент, когда он валялся у себя в луже этого всего, если вы видели фильм «Смерть Сталина», то, значит, ну, совсем гротеском, который там показывает. Мне фильм не особенно понравился, он мне не показался комедией. Но ладно, это на любителя, хотя Сталин, тогда Жуков был там абсолютно живиальный, так сказать, просто потрясающего. Крис Айзекс его сыграл, по-моему, забыл, как Айзекс, да? Значит, но история о том, что Сталина, возможно, не долечили, и это сделал Берия, допустима. Допустима, хотя, с другой стороны, посмотрите, как они все кончили в конечном итоге. Все до единого. Не только Берия, не только Хрущев, не только там Булганин, Маленков, Микоян. Ну, Микоян разве что дожил до Брежнева. Но, в принципе, их всех Сталин устраивал, но они его боялись, конечно. И боялись, что станут очередными жертвами репрессий. Поэтому большой мотивации лечить его или там что-то спасать, это тело, которое лежачее там, 73 года, да, ну, не было никакого смысла. Напомню, Сталин родился в 79 году, в один год с Троцким, а умер в 53 году. Вот, соответственно, ну, ему исполнилось уже к этому моменту 73 года. В принципе, по нынешним временам не очень большой возраст. Вот, понимаете, 73 года. Путину через 6 лет будет 73 года. Вы думаете, он, так сказать, не имеет шансов прожить дольше? Я-то как раз уверен, что скорее да, чем нет. Позор ли это? Да вы знаете, вся советская история для русского человека один большой позор, с моей точки зрения, потому что советская история – это путь через несвободу в ад. Да? А сейчас мы живем в аду с элементами парадайза. Вот. Но только с элементами отдельно, потому что, ну, как бы есть куда спрятаться, вот есть возможность пересекать границу, там, жить частной жизнью, в конце концов тебя не заставляют вступить в партию или еще что-нибудь. Но, в принципе, это жизнь адовая. Так, Алла Севера, я преклоняюсь перед Новодворской, его умом, порядочной силой духа. Она такая и была, она в жизни была абсолютно, ну, как вам сказать, неумелая, неприкаянная, но честная, прямая тетя. Мы с ней очень хорошо ладили, и, так сказать, в период Демсоюза, и чуть позже. В Думе она ко мне приходила, когда я был депутатом Госдумы, так сказать, ну, другом я ее не был, но, в общем, вполне у меня с ней были сносные отношения. Но другой вопрос, что такие люди России не нужны. Она была лишним человеком. Так, задает Витко, даже не берусь. А Тегеран и Ялта покидал, ну, конечно, на передовой, незамечен, в отличие от сыновей, кстати. Не знаю, к кому относится. И, ребят, если вы между собой разговариваете, извините меня, если я не очень все понимаю, потому что вы иногда уже с собой общаетесь, а я тут у вас бесплатным приложением, я это одобряю очень сильно. Ребята, общайтесь, вообще как-то встречайтесь, как-то переходите к друг другу в аккаунты, пожалуйста, знакомьтесь мужчинами, женщинами, находите друг друга, не будьте одинокими, я всегда об этом говорю, потому что нет ничего хуже одиночества. Так, Рената Теркулова. Марк, скажите, 15.03.15, Гейдар дал интервью о том, что Путин был блокирован силовиками. Как Путин выйти из этой ситуации? Ну, действительно, Гейдар так считал. Гейдар так считал. Мы с ним спорили по этому поводу. Я не считал, что Путин блокирован. Вот. Но Гейдар общался со многими людьми. Это было скорее предположение, нежели утверждение. Да? Но такое, на котором он настаивал, несмотря ни на что. Путину делали операцию. Насколько я понимаю, в этот момент у Путина была блефоропластика. Операция по блефоропластике. Ему нельзя было появляться, потому что у него все лицо было отечное, опухшее. Потом его сильно гримировали, но он просто подтягивал кожу на веках, на подбородке там, и так далее. Поэтому он и исчез. Я не думаю. Может быть, у кого-то родилось желание воспользоваться этой ситуацией. Потому что он не может показаться таким. Да, с синяками и так далее. Но мне кажется, что там ничего серьезного не было. Жизнь это доказала. Потому что ничего, никаких последствий этого не было. Мышка Кошкина, не сословная, а кастовая. Кавказцы, бортивные враги, эти охранники. Не ко мне один вопрос. Дмитрий Артемов. Марк, почему молчите про экономику? Там ведь так сказочно все происходит. А там, понимаете, Дмитрий, ну как вы экономите? Не могу... Да, я по образованию, по второму экономист, но вы знаете, я, правда, бизнес-школу окончил, MBA, так сказать, Академию народного хозяйства, но я не крупный специалист в макроэкономике, честно скажу, поэтому как-то дилетантски судить об этом не возьмусь. Я думаю, что у нас много блогов экономистов, которые гораздо более авторитетны и грамотно об этом вам могут рассказать. Я рассуждаю как обычный обыватель, поэтому мои мысли здесь не так интересны, как если бы я отвечал на вопросы сугубо политического свойства или юридического. Не возьмусь об этом судить. Но, по-моему, на поверхности все лежит. Но пенсионная реформа добила социальные низы, предстоящие разного рода структурные изменения госкомпаний добьют окончательно уже некоторые отрасли производства. Ну, вот авиационная промышленность. Вот, а как они добиты? Последние аварии ССЖ, да? Ну, суперджетом. Ну и так далее. Автомобилестроение. Вот мы сейчас уже находимся на пороге того, что, посмотрите, мировое производство переходит на электромобили. Я вот специально проехал сегодня несколько автосалонов, тут хотел машину себе поменять. Хотел электрическую машину себе купить. посмотреть. Но, вы знаете, до нас еще это все не доехало. Это же очевидно, что те машины электрические, которые сейчас есть, ну, невозможно. У меня подземный гараж, но мне надо присобачить электророзетку, мне нужно поставить счетчик. Это абсолютно нереально в наших условиях. Никто к этому не готов. На Западе уже все переходят на электродвигатели, понимаете? Ну, вот это меня интересует, потому что о макроэкономических вещах пусть расскажут специалисты. А вот о моем понимании через политику то, что происходит с российской промышленностью, я вам всегда готов изложить. Поехали дальше. Вот что-то упустил. Что-то упустил. Марат спросил Хагуров, что-то не совсем понял. Доверяете ли вы компании Аэрофлот и самолетам Суперджет? Ну, Аэрофлот я катаюсь, но вот на Суперджетах я один раз летал. Не сказать, что я почувствовал что-то не так, но вообще я доверяю статистике. В этом смысле не рекомендую летать Суперджетами, потому что два раза они уже падали мощно, так сказать, один раз вот горели. Так что я считаю, что нужно опасаться этой машины определенно. Так, мышка Кошкина, давайте будем оптимистами. Так. Алкоголь – это яд, разве нет? Сибиряк. Ольга Артаман. Марк Захарович, какое ваше отношение к Невзорову и Белковскому? Ну, с Белковским я знаком, естественно. Мы с ним не то что... Ну, хороший знакомый, скажем. Мы с ним давно не общались, как-то видел я его. Ну, Белковский провокатор такой. Провокатор в хорошем смысле слова, потому что это его метод. Он парадоксальные теории выдвигает и сам заставляет в них поверить окружающих. Но выглядит это эстетически настолько изящно, что люди, как ни странно, покупаются. Последняя его теория о том, что Москва хотела сделать Порошенко президентом. Ну, это действительно не так. Так же, как и то, что Медведев не собирался уступать Путину место и в 2012 году, когда принималось решение о рокировке обратной, значит, возвращался Путин, что он этого не хотел, и что, значит, у него были планы на второй срок, и что он реально управлял государством, а не Путин за его спиной в качестве премьер-министра. Что касается Невзорова, очень, кстати, показательно, но журналист, что с него взять, то, что вот сейчас недавно на юбилее Кумарина показали видеозапись на «Инсайдере» и приветственные слова, значит, Невзорова. Невзоров всегда знал, с кем надо быть. Невзоров очень талантливый человек, вне всяких сомнений, так сказать, но это человек, который всегда твердо знал, где находятся деньги и где находятся силы. Так что он всегда находился там, где надо. Напомню, Невзоров был даже в свое время доверенным лицом Путина. Может, мало кто об этом знает. Но сейчас вот он такой антиклерикал и очень талантливый публицист, критик нынешней власти. Ну, слава богу, хотя, так сказать, думаю, от Доренко он далеко не отошел. Так... Александр Алекс. Здравствуйте, Марк. Какую бы книгу посоветовали про испытания на долю человека и последующим преображением помощнее Овода Войнича? Я, кстати, считаю, это Лилиан Войнич и ее Овод – это действительно замечательное произведение, но оно, так сказать, для своего времени, выразимся так. Представьте себе, что сейчас читают Овода, но, наверное, нет. А вот, какую бы книгу порекомендовать? Ну, вопрос сложный. Знаете, надо все-таки читать философские книги, с моей точки зрения, потому что там, да, это литература не художественная, она, так сказать, нон-фикшн шоу у нас называется, но она гораздо существеннее. Я, наверное, к следующему стриму вам что-нибудь порекомендую. Подберу книги какие-то, которые представляли бы интерес в этом смысле. Вот, всем рекомендую почитать... книгу Фрейда, например, это о том существе, которым люди, значит, характеризуются как животные, скорее. Да? Две книги, «Тотем и табу» и «Этот человек Моисей». Почитайте две книги Фрейда, вам очень понравится. Даже вот последняя книга, это самая последняя книга «Этот человек Моисей», мне кажется, очень интересная работа. Вы обнаружите, что в ней есть и философия, и психология, естественно, общая. Почитайте их пока, чтобы понять, так сказать, что есть орда, что есть вождь, что есть отцовский и сыновний инстинкт, и что есть поедание тела отца. Знаете, он больше расскажет о сущности человека, чем революционные книги Эдельян Войнич, который, по-моему, исполнилось что-то там такое. Она прожила, кстати, длинную жизнь, 95 лет. Вот. Так, у нас уже час 14 минут, мы буквально еще минут 6-7 поработаем. И на сегодня хватит, оставим что-нибудь на будущее, как минимум на завтра, если вы присоединитесь к нашему эфиру с Василием. Значит, вы смотрели «Алла Север» фильм о праздновании? Да, я посмотрел «50-летие Владимира Кумарина». Вы понимаете, что сподвигло всех артистов-спортсменов не просто петь, а говорить «Восхищен слава бандиту», Невзоров меня сразил. Ну как, ну а он просто контролировал их, они решали с ним вопросы. Вы знаете, как это все делалось, еще начиная с 90-х годов? Выбивали долги, крышевались, так сказать, ну, весь набор. Поэтому и Невзоров, и все эти люди, которые присутствуют, даже Михаил Леонтьев, который сейчас является пресс-секретарем, значит, Сечина в компании «Роснефть», все там были, и это очень о многом говорит. Очень телевизионные люди, люди культуры, люди там другие, они все обязаны своим возвышением в определенном смысле, так сказать, таким, как Кумарин. Кумарин, кстати, сидит с моим подзащитным в горячем. Они, кстати, сидели в одной камере. Очень интеллигентный, очень умный, очень здравомыслящий человек, между прочим, по отзывам моего бывшего вот, доверителя, значит, горячего. Так что сам по себе человек отдельно, а его бандитизм отдельно в этом смысле, потому что, ну, сейчас он не бандит, он просто заключен. Так. Дмитрий Артемов, патриоты, жена лесби, это классика. Но от бывшей жены. У Дугина действительно была такая дебрянская, она и сейчас, по-моему, живет с женщиной, очень известная была ЛГБТ такая. Она вообще основатель ЛГБТ-движения в России, чтобы вы понимали, дебрянская. Евгения Дебрянская. Она была в ДЭСе, кстати, подруга Новодворской, вот, но в другом смысле. Она всегда была лесбиянкой, она, у них родился общий ребенок, и, ну, ничего такого в этом нет. Ну, а что, подумаешь, ну, вот была она у нее лесбиянка. Да. Вот. Так. Traditional astrology. Марк, скажите, что с Лужковым? Он за границей сейчас или в России? Лужков в России, это известно. У Лужкова действует его команда. Они даже сейчас маневрируют, пытаются своих людей на выборы пустить в Мосгордуму. Человеку девятый десяток, удивительная жизнеспособность. Вот что делают миллиарды, я вам скажу. Вы знаете, у него много было болезней, но он их все вот может, как это, знаете, у Войновича в «Москве 2042», у этот, как это, один шланг подсасывает, другой отсасывает. Забыл, как у генералиссимус-то был у них, которого никто не видел. Шланг подсасывает, отсасывает. Так что Лужков молодец, очень жизнеспособный тип. Вот. Ну, конечно, пробует ставить нервный коррупционер, но вот как-то, знаете, и 80 с лишним лет не отказался бы снова возглавить Москву, судя по всему. Так, Traditional Astrology. Медведев сказал, что в 2024 году Россия обгонит Германию по экономике. Ну, от Медведева что ждать? Медведев, я уже говорил, человек недалекий, и поэтому все его заявления раз за разом характеризуют его недалекость. Александр Сибиряк. Кумарин – это, кажется, ночной губернатор Санкт-Петербурга. Значит, Невзоров якшает с криминальным... Да вы что? Вообще вся история Невзорова – это общение с криминальным авторитетом. Он этого никогда не скрывал, между прочим. Вообще никогда не скрывал. Еще с его программы 600 секунд. Но напомню, Кумарин давно уже не ночной губернатор Санкт-Петербурга. Он уже как лет 15, наверное, сидит в тюрьме. И вот ему второй приговор сейчас был, 24 что года выписали. Так что сейчас много изменилось. Он не ночной губернатор. Путин его решил убрать, потому что слишком много знает. Так, читаем дальше. Людмила Маркова, толковый модератор, справедливо фильтрует комментарии. Спасибо. Люда, ваших комментариев он не должен был. Он фильтрует только оскорбления, только, значит, какие-то идиотизмы разных недоброжелателей. И все. Любая критика приемлема. Вот мне вот человек написал, что... по-моему, в последнем видео, что Марк, ты затягиваешь, что за формат, сидишь, говоришь, значит, отвечаешь на вопросы, ну, не айс, как говорится. Ну, ребят, я бы рад быть для вас, ну, каким-то разнообразным, но мне сложно, я с Лубянки деньги не получаю, не могу создать такую для вас студию специальную, чтобы я пытаюсь сейчас что-то выдумать такое для вас, но это очень сложно, вы не обессудьте, потому что мне иногда, ну, тяжело как перейти к новым форматам, вот мы сейчас мучаемся, как это все разнообразить, но это действительно, ребят, очень-очень непросто, поэтому вы не воспринимайте это как нашу лень или нежелание и нежелание, так сказать, разнообразить или там постоянно солировать. Я бы с удовольствием, так сказать, привлек своих друзей и так далее. Но это очень сложно технически обеспечить, реально очень сложно. Но я даже не думал, что у меня Mac стоит, вот компьютер, да, нужна программа, приложение. И мы сейчас бьемся. Ну, можно заменить на PC, но я терпеть не могу PC, поэтому вот Android, на базе Android, поэтому мы вот сейчас пока вот этот вопрос решаем. А в остальном, ну, мне бы хотелось, чтобы вы меня слушали, участвуя в передаче сами, а не только мой речитатив. Так. Вот, Fox 4, ничего не выдумывайте, вы единственное общаетесь со зрителями. Я уже говорил об этом Fox 4. Дело в том, что я вам объясню, что значит я общаюсь со зрителями. Я не принимаю форматов, которые вот долгое время доминировали, когда человек делает какое-то видео, там, обсирает ли он кого-то. Ну, я имею в виду политический сегмент. Я сейчас не говорю о молодежном сегменте, где люди, так сказать, живут своей жизнью, так сказать, интересуются вещами, которые, ну, те, кто из вас, из аудитории, занят политикой, ну, для него это не близко, понимаете? Компьютерные игры и так далее. Ну, в таком виде, в каком подается в молодежной аудитории, это, ну, как вам сказать, ну, это очень тяжело. Да? Ну, как бы для нас, я не понимаю, что там. В политическом же формате вот доминировали те, кому сделали, знаете, ролики, вот какие-то там, значит, посидели люди, смонтировали, значит, изобразили из полного дурака такого очень приличного человека, который вроде образованный, там, что-то знает, показывает что-то и так далее. Все, значит, радуются, там, говорят, вот смотрите, какие ролики мощные делает человек. В реальности же он дурак дураком. Если вы там потребуете от такого, значит, блогера, который имеет миллионную аудиторию, провести стрим, отвечать на реальные вопросы реальным зрителям, не записи, а в реальном времени, и говорить о вещах, которые разнообразны, которые демонстрируют кругозор человека, его образованность, его ум, вы обнаружите, что большая часть, там, 90% в политическом сегменте – это люди недалекие, это люди дураки. Я не хочу ничего плохого сказать, но это очевидно, потому что для того, чтобы рассуждать о политике, нужно иметь гигантское образование и практический опыт, а не просто быть каким-то, там сказать, сиюминутным персонажем, в которого вложили денег, изобразили то, чем он не является. И поэтому, с моей точки зрения, я очень долго мучился тем, в какой форме начать это общение с вами. И для меня, так сказать, ответы на вопросы, живое общение гораздо существеннее, чем делать для вас какие-то так сказать, ролики и так далее, где буду не я, а будет работа группы людей, там, режиссеров, монтажеров, операторов и так далее, кто-то текст напишет. Это не для меня, я вот так не люблю. Так, поедем дальше. Дмитрий Артемов, Марк, какие смыслы у нас в стране? Или это страна без смыслов? Ну, вы знаете, все смыслы порождает власть. В России все смыслы, как бы, аккумулирует власть, да, редуцирует, скажем так, точнее. И мы видим, что это за редукция. Мы видим, что это за, значит, предложение обществу нулевое. Это коррупция, это, так сказать, бесконечная мантра про советское прошлое, это имперское агрессивное желание всех порабощать в стране. Одной восьмой части суши со 140-миллионным населением, пустой фактически стране, которой грозит вымирание. Значит, вот все смыслы, которые нам корреспондент власть. А смыслы реальные, которые людей действительно заботят, ну, на них заглушка стоит. Вы не можете, так сказать, предложить обществу дискуссию ни в каком виде, ни по поводу чего бы то ни было. Ни прав человека, ни свободы, отсутствие выбора. Да? Значит, проблемы социальные, проблемы бедности, проблемы армии. Все это заглушено, и поэтому рассуждать об этом, о смыслах, вещь, ну, отвлеченная, умозрительная, понимаете? Так, душевные стримы, мышка Кошкина. Я очень стараюсь, но на самом деле мне не надо играть, я в жизни действительно такой, те, кто меня знает. Я терпеть не могу быть тем, кем я не являюсь. И когда я ругаюсь или наоборот о чем-то рассказываю или цитирую кого-то, или же дискутирую с кем-то, я всегда такой, какой я есть. Никогда не суфлирую, не терплю суфлирование. Так, Ольга, папа Невзорова КГБшник. Это известно, да, но там у него какая-то сложная судьба с родителями. Не буду утверждать на 100%, вот, но тем не менее. Так, еще у меня был какой-то вопрос, который я пропустил. Сейчас. Так, завтра ссылку дайте перед началом. Да дадим. Так, вот, ну, так, что все-таки общего у Валерия Новодворского с Боровым? Traditional Astrology спрашивает. Вы знаете, Они дружили, насколько я понимаю, с Константином Натановичем Боровым. Причем их дружба началась, мне кажется, немножко позже, когда Боровой в 95 декабре стал депутатом Государственной Думы, пройдя по округу, да, самостоятельно пройдя по округу. И мне кажется, они вот с этого момента, он с Новодворской очень дружил, они делали совместные разного рода дела, там программы, даже какую-то партию пытались создать. Но скорее это комплементарность, взаимная симпатия. Вот, политически они действительно очень похожи были. У Борового, как я понимаю, есть партия «Западный выбор», но он, ну, скажем так, не следует функции политика, потому что политики в России нет, она умерла. И Боровой, так сказать, Боровой, в отличие от Новодворского, не был так одарен публицистически или, там, я не знаю, другими талантами. Он человек очень практичный, а вот Новодворский позволял себе быть, вот я повторяю, так сказать, источником чистого разума. Да? Она говорила все, что думает. Не всякому это удается, в политике особенно, но она имела такую возможность. В общем, они составляли некоторый тандем. Так, Марина Карышева спрашивает, говорят, Боровой использовал ее в том числе и финансово, в смысле, не думаю. Вы знаете, вот точно с точки зрения финансов она была абсолютно нулевой. Это был человек неумелый, человек, не умеющий тратить деньги. Она сама мне как-то об этом рассказывала, как-нибудь об этом вам расскажу. У меня даже где-то видео с ней есть, фотографии, так что наши. Но это относится к 90-му году, к самому интересному году, когда мы проводили антикоммунистические, антисоветские митинги в Самаре, ДСовские. Вот. Ребят, спасибо вам всем огромное. Я с удовольствием с вами сегодня общался. Я все-таки хочу оставить немножко еще на эфир завтра. Я вас прошу, приходите на эфир к Василию в Собиньюз. Завтра мы с ним в 22:00 тоже будем иметь прямой эфир. Постараемся не повторять, так сказать, те новости, о которых мы говорили сегодня. Постараемся как-то разнообразить, мы это обсудим заранее. Обязательно смотрите мой эфир через неделю. Мы через неделю снова проведем итоги недели, выберем какие-то судьбоносные темы, о них поговорим и постараюсь обязательно какие-то книги для вас подготовить, поразмышляя над этим, и обязательно вам что-нибудь порекомендую, особенно из книг, которыми подписывали сами авторы, там у меня и Гайдар, и многие, так сказать, дарили мне свои книги с подписями, я вам это все постараюсь подобрать, продемонстрировать. Еще раз спасибо огромное, всех вас рад видеть был, рад был отвечать на ваши вопросы. Всего вам доброго. Ну, какие-никакие, но все-таки праздники. Постарайтесь отдохнуть завтра. Цените друг друга. Спасибо. До свидания.